Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди стих 26 из книги «Плач Иеремии» в главе 3. Читаю этот текст. «Благо тому, кто тихо или терпеливо ожидает спасения от Господа». Дорогие братья и сестры, скажу вам откровенно, все дети Божьи, все искупленные кровью Иисуса, которые воистину и от всего сердца Его любят, уже сейчас находятся в постоянном ожидании Его пришествия за Своей Церковью. А в нашем главном тексте Святой Дух призывает нас не просто ждать, но тихо ждать спасения от Господа, терпеливо ждать, как перевели переводчики русской Библии. Если мы оглянемся назад на нашу прошлую жизнь, то у нас остается воспоминание о множестве совершенного нами труда во имя нашего Господа Иисуса. Но Святой Дух утешает нас через апостола язычников Павла в первом послании к Коринфянам в главе 15, стих 58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Дорогие братья и сестры, возможно, что в вашей прошлой жизни вы уже когда-то думали или когда-то уже сами себе сказали: «Это слишком много работы для меня. Я тяжело вздыхаю от множества работы. Скоро вся эта работа не будет больше иметь смысла, да и благодарить никто за эту работу не будет». Знаете ли вы эту или подобную формулировку в ваших мыслях, в вашем сердце? Но Слово Божье говорит всем вам, что труд ваш не тщетен пред Господом. А это сообщение лишь тогда действует, если вы можете этому верить. А вера в это сообщение является лишь тогда действенной или действительной, если вы совершаете ваш труд с радостью. А это произойдет тогда, если наш взор будет направлен от нашего труда, от всех обстоятельств на нашего всемогущего Бога. Поэтому мы просим Его, который больше всего нашего труда, чтобы Он был для нас необходимой помощью. В этом заключается великая тайна. А Господь Иисус говорит всем вам, что труд ваш не тщетен пред Господом. Дорогие братья и сестры, возможно, что в прошлом вы уже когда-то думали, или вы когда-то это высказали, даже если вы это только себе сказали, что это слишком большая работа. Я страдаю от объема этой работы. Скоро вся эта работа не будет иметь никакого смысла, и никто не будет тебе за это также благодарить. Знаете ли вы такие формулировки в ваших мыслях, в ваших сердцах? Но Слово Божье говорит вам, что все ваши заботы в Господе не напрасны, все ваши работы в Господе не напрасны. Но это лишь тогда функционирует, если вы можете этому верить. И это лишь тогда является верой, если вашу работу вы выполняете с радостью. А это тогда или в том случае произойдет, когда ваш взор будет направлен от вашей работы, от всех обстоятельств на нашего сильного Бога. Поэтому мы просим того, который больше всей нашей работы, чтобы он был для нас необходимой помощью. В этом заключается определенная тайна. Господь Иисус говорит вам, что труд ваш не тщетен пред Господом. По этому поводу мы должны бы сказать, что это значит, что труд ваш не тщетен. Что именно является нечетным? Господь Иисус желает иметь вашу работу. Он желает ее иметь. Прежде всего, вы совершаете вашу работу для Него. Поэтому Он и благословляет то, что с Ним связано. Затем сказано, что в вечности за это вы будете иметь большую награду. Именно этот факт означает, что труд ваш не тщетен. Но пока что мы живем еще на этой кривой земле. Насколько наша земля кривая, мы познаем на практике, в повседневной жизни. Хотя мы и тоскуем о нашей небесной родине, чтобы всех нас, которые принадлежат Ему, Он забрал к себе на небеса. Поэтому опасность требует скорейшего принятия решения и стремиться навстречу быстрому концу, которого мы не можем избежать. В этот темп истечения последнего времени подмешивается стресс жизни, спешка окружающей среды. И если при этом мы не проявим бдительности, то враг лишит нас также и тихого времени для молитвы и чтения Библии. Он всегда имеет что-то другое, чтобы это вложить в наши мысли, но не то, что является желанием нашего Бога. Да ниспошлет нам Господь Иисус милость, чтобы в последнее время перед Его пришествием мы были очень бдительными и в этой обстановке ставили нашего Господа Иисуса на первое место. Не в некоторых ситуациях, не во многих ситуациях, но во всех ситуациях. Эта спешка окружающей нас обстановки переносится на духовную жизнь в общении с Господом Иисусом и не к доброму. Поэтому возникает необходимость, чтобы мы противостояли этому духу времени, чтобы эти приходящие вещи прошлого не накрыли нас, как снежная лавина. Нужда последних дней станет настолько великой и мощной, что мы будем нуждаться в спасении из этой обстановки. Суета является симптомом сатанинского намерения. На основании этого многие попадут в лапы врага человеческих душ, который не проявит также снисхождения и по отношению к детям света. Кто из детей Божьих, тем не менее, ожидает в отношении этого вопроса от сатаны снисхождения, тот находится в глубоком заблуждении. Поэтому наш взор должен быть направлен на нашего всемогущего Господа Иисуса. Не изредка, не время от времени, но постоянно. Святой Дух подтверждает это в нашем главном тексте. Кто терпеливо ожидает спасения от Господа? Это есть небесная медицина для всех детей Божьих. Да, дорогие братья и сестры, и ожиданию, тем более тихому ожиданию, следует научиться. Поэтому призываю вас к тому, чтобы с сегодняшнего дня и вплоть до пришествия Иисуса за Своей Церковью мы стали учиться тихому ожиданию. Каждый из нас на самом себе, чтобы мы этому научились и могли это выполнить, когда придет испытание. Это такой вопрос, какой мы всегда и везде находим во всех сферах нашей жизни. Когда мы с вами ходили в школу, то по математике и русскому языку время от времени мы должны были выполнять контрольные работы. Чтобы эти работы выполнить, нужно было соответствующий материал заранее хорошо выучить. Во время выполнения контрольных работ мы не могли больше этот материал учить. Поэтому не могли и выполнить соответствующую контрольную работу. Собственно, это должно бы каждому из вас быть понятным. Точно так выглядит, как образ Христа нам это показывает у апостола Иакова в главе 5 стихи 7 и 8. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Земледелец прообразно указывает на нашего Господа Иисуса. Если Господь Иисус ради вас и ради меня ждет, то не желаем ли мы ради себя иметь терпение и ждать, пока Бог эти вещи, которые мы в молитве Ему приносим, не исполнит? Как мы должны ждать? Слово Божие говорит, чтобы мы тихо и терпеливо ждали. Но мы не хотим ждать терпеливо, потому что для нас не остается другого пути, не остается другой возможности. Это не является решением вопроса, ибо в такой ситуации мы были бы недовольны и роптали бы в отношении нашей судьбы. Это было бы неверно. Это было бы совершенно ложным путем. Поэтому хорошо, чтобы мы тихо ждали, и только там, где перед Господом Иисусом с нашей стороны будет найдено тихое ожидание и спокойствие, там имеется налицо ожидание в терпении. Это мы хотим с вами видеть, и не наоборот. Поэтому уже в Ветхом Завете при выходе из Египта Господь Иисус предупреждает свой народ Израиль через Моисея в книге Исход, глава 14, стихи 13 и 14. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь». «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтяне, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Посредством нетерпения еще ни один верующий не мог со Христом продвинуться вперед на своем пути веры. Именно в этом пункте терпения и тихого ожидания наш Господь Иисус желает найти всех своих искупленных перед своим пришествием за своей церковью. Поэтому перед всеми нами стоит теперь такой большой вопрос. Будем ли мы от сегодняшнего дня и дальше стоять в распоряжении нашего Господа Иисуса в соответствии с Его волей? Как именно? Тихо ждать, ибо тишина и спокойствие являются вообще предварительными условиями для исполнения Его обетований, которые в нашем главном тексте называются «спасением от Господа». С этим вопросом, с вопросом спасения, мы подходим теперь к кульминационному моменту. При этом спасение, которое является нашей темой, речь идет не о спасении нашей души, о душе уже искупленных, но речь идет о спасении от ежедневных проблем, о спасении ей от ежедневных искушений и нужд жизни. При этом я должен заметить, что эти нужды, которые сегодня нас касаются, в первую очередь приходят вообще лично от нас или от других людей. Я не желаю в этом вопросе что-то положительное приписать врагу человеческих душ. Это не является моим намерением. Что касается этого вопроса, так сказать, вторичного спасения, апостол Петр пишет во втором своем послании в главе 2, стихи с 7 по 9. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как спасать или избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». В стихе 9 этого текста мы однозначно читаем: «Конечно, знает Господь, как спасать или избавлять благочестивых от искушения. В этих благочестивых мы видим спасенных, видим детей Божиих, но и это является спасением». В противоположность этому Петр говорит в своем первом послании в главе 1 стих 9 о спасении души. Читаю этот текст. «Достигая, наконец, верою вашею спасение душ». В этом мы видим спасение нашей души от вечной погибели для вечной жизни при нашем покаянии. И апостол Павел говорит таким же образом о первичном и вторичном спасении. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 15, стих 31. «Чтобы спастись или избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Павел говорит об этом спасении от неверующих, хотя для жизни вечной в это время он был уже спасен. Но это спасение является тоже всего лишь вторичным спасением. В противоположность этому вторичному спасению Павел пишет о спасении души в послании Римлянам в главе 8 стих 24. «Ибо мы спасены в надежде» и так далее. Наша плоть вообще не желает терпеть. Именно поэтому мы так плохо можем ждать. Но нашего духовного человека мы, между прочим, познаем в терпении и умении ждать. В этом мы замечаем и познаем духовных людей, которые связаны со Христом и имеют с Ним внутреннее общение. Они умеют не только ждать, но умеют тихо ждать. Ждать и при этом жаловаться и роптать, и терпеть негативные мысли, которые сатана нам навязывает, не исполняют требования Слова Божьего, которое говорит, что хорошо то, что оно нам предписывает и нам показывает. Коротко обратим наш взор на окружающий нас мир, тогда нас просто затошнит. Там вы все найдете. Во всех областях жизни все яснее и более четко проявляется отпадение. И не только в погибшем мире, но и в Церкви Иисуса. Дети Божьи могут только от веры отпасть, но не могут потерять спасение для вечной жизни. Для погибшего мира это отпадение является отпадением из всех отношений о возможном спасении. Это мы видим на практике при евангелизации в том, что из года в год все меньше людей обращаются к Господу Иисусу с покаянием. При евангелизациях капиталовложения со стороны верующих постоянно увеличиваются, а результат становится все более тощим. Это называется отпадением. Во всех сферах влияния или проявления жизни людей в настоящее время настолько перестраивают, приспосабливают к другим функциям, поэтому Слово Божье их сердца не могут охватить в соответствии с Божьей волей. Неверие набрало такой наступательный марш, каким мы его еще не видели. Оно даже не останавливается перед искупленными Господа Иисуса. Это значит, что Антихрист подготавливает свою власть. В этом мы видим сегодняшнюю духовную ситуацию, перед которой мы стоим. А распространение неверия, к сожалению, связано также с маловерием детей Божиих. Во время проведения одной, можно сказать, библейской конференции в Блекендорфе на севере Германии ко мне обратилась одна сестра во Христе с просьбой, чтобы я выступил в северогерманском радиовещании по поводу молодежного форума, который подвержен опасности со стороны воздействия оккультизма. Я отказался от этого выступления, а именно потому, что это не является моим заданием от Господа Иисуса. Я неохотно берусь за выполнение заданий других. Предложение этой сестры выполнил другой брат во Христе. На основании этой радиопередачи состоялась несколько недель спустя другая подобная встреча. Только на этой встрече собрались учителя религий, воспитатели молодежи и ответственные за молодежь. Все эти собравшиеся имели такую точку зрения, что оккультизм является наукой. Поэтому эту молодежь, которая практикует оккультизм, следует поддерживать. А ведь эта оккультная зараза стала в то время уже проблемой всей Германии и Запада. Поддержка молодежи в этом вопросе означала: учителя религий должны немедленно заниматься и учить молодежь в вопросах передвижения столов без приложения рук. Это ж колдовство. Учить говорить с умершими, учить покачиванию, к примеру, покачивания над лекарствами. Между прочим, в Германии врачам официально разрешено совершать над лекарствами покачивание. Но, к счастью, больные имеют право отказываться от лекарств, которые подвергались покачиванию. Через такие лекарства человека вводят в контакт с властями тьмы, помимо его личного согласия. Это очень опасно. Но поскольку эти действия объясняли как разновидность науки, то учителя религии должны были немедленно начать учить школьников на уроках. Мы не противоречим этому, что это является наукой, но мы добавляем к этому, что это является сатанинской наукой и ничего другого. Дальше в этом вопросе мы приходим к заключению. В нашем обществе это является всего лишь вопросом ближайшего времени, когда весь народ широким фронтом перейдет к сатанизму. Чувствительной помехой на пути продвижения общества к сатанизму является решающая борьба христиан. Мы, все дети Божьи, являемся для всех безбожников помехой против греха, против смерти и против сатаны. Против смерти, поскольку мы проповедуем Евангелие жизни, которое не совмещается с их учением. Ведь в своем слове Господь Иисус сообщает нам, что Бог не является Богом мертвых, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 22, стих 32. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Поэтому проблемы оккультизма должны быть решены без помощи верных Слову Божьему христиан. Этих верных Слову Божьему христиан следует обособлять, отделять от мира сего для Бога. Это прекрасно и восхитительно. Я радуюсь этому, потому что большинство христиан этого не делают, не идут на всевозможные приманки мира сего и держатся в удалении от оккультизма. Но, откровенно говоря, это делает сатана, потому что он не желает ничего общего с нами иметь. В отношении этого мы можем только одно еще сказать. Мы благодарим Тебе, дорогой Господь Иисус, что в конечном счете все содействует ко благу, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. До этого мы дошли в нашей христианской Германии Западной Европы. Господь Иисус находится за вратами, подобно тому, как и в Лаодикии. Он стучит снаружи, но через дверь черного хода, которая довольно хорошо открыта, призывают сатану и впускают его. Это не должно быть для всех слишком видимым, поэтому это делают через черный ход. Что из такого развития получится, Святое Писание объясняет нам в достаточной мере. Для этого доказательства мы можем привести всего лишь один стих Святого Писания из Нового Завета, который Святой Дух приводит нам в форме вопроса. Содержание этого места Писания приведу в следующей части данной проповеди. А на этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.